אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Мы читаем Тодо Рабаш, третий том, страница 2088. Статья называется «Первое обновление». Материалы к урокам можно найти на сайте kap.tv, там же можно задавать вопросы. Вопросы были заданы в прямом эфире Тодо Рабаш, третий том, страница 2088, статья «Первое новшество».
Ну да, это связано с нашим продвижением в преддверии Песоха, как это предисловие праздника Песоха. Надо понять, что это такое, и мы хотим пройти несколько статей. Вот первое из них — это первое новшество, обновление.
Все обновления начинаются только после того, как человек удостаивается выйти из получения для себя.
Потому что понятно, что внутри получения для себя нет никаких истинных понятий, как только внутри своего желания он пребывает, и через него он постигает и чувствует то, что происходит внутри его желания. Он не может выйти из постижения, из ощущения, из понимания, что происходит что-то, кроме желания. То есть человек даже не осознает, насколько он только внутри своего желания все устанавливает, чувствует, и нет у него возможности видеть мир в его истинном виде, независимом, объективно, не может. А все, что видит, видит внутри желания. Поэтому мы говорим, что все обновление начинается только с того, как человек удостаивается выйти из получения для себя. Потому что прежде он может говорить все, что угодно, но это все внутри желания получать. Поэтому, кроме каббалистов, то есть вот этих единиц, которые есть в мире, если мы можем вообще их еще найти, все остальные, каждый, как написано, каждый судит по своим недостаткам. И поэтому нечего нам с ними вступать в какие-то выяснения, обмен мнениями, потому что все находятся в своих представлениях, то, что хорошо для желания получать, так он работает и не способен установить никакую другую форму. Это понятно, так ведь? Ну, таков мир. И это не важно, религиозный человек, светский, там, философ, большой человек, маленький человек, глупый. Нет никакого разницы. Все находятся внутри своего эгоистического желания, внутри этих желаний они так и говорят.
И в этом заключается запрет обучения Торе народов мира.
Что значит запрещено обучать науку Каббала идолопоклонников? Что значит запрещено? Невозможно. Пока человек находится внутри своего желания получать, это называется внутри Египта, в изгнании от духовного, он не может изучать Тору, он не может ни требовать Тору, он не может выйти из желания получать, он не может изучать формы, которые вне его желания получать, где вся Тора поднимает его, вытаскивает его из желания получать, освещает ему его эти формы, формы желания получать, и тогда он изучает вот те формы, которые в исправленном желание получать ради отдачи. Потому что Тора называется свет, возвращающий к источнику, который действует на желание получать, и желание получать начинает вооружаться намерением ради отдачи. И этот вопрос запрета, это значит, что невозможно обучать Торе идолопоклонников. Что такое идолопоклонники? Он служит звездам, зодиакам и прочее. То есть находится внутри желания получать и не может быть нейтральным, объективным. Быть выше желания. То есть еще прежде, чем он вышел из Египта, поднялся над желанием получать.
Потому что когда человек находится в Египте, он не может быть иудеем.
Потому что иудеем называется, что он хочет соединиться и способен соединиться с другими и построить из объединения с собой и ими парцуф, подобие Творцу. И это называется иудей, от слова ихуд, объединение. Не способен. То есть в Египте есть работа, работа в Египте — это египтяне, или сынов Израиля в Египте, когда они стараются выйти, но пока еще не могут. То есть у них есть еще такая работа, когда они накапливают силы для выхода. Желание, намерение, силы для выхода. Но так или иначе, пока они не убегут из Египта, они не могут удостоиться Торы. То есть в Египте невозможно удостоиться Торы. Но только когда переходят из Египта, поднимаются над желанием получать, тогда начинают получать свет, возвращающий к источнику, в том, чтобы строить постепенно все те келим, которые они взяли в Египте. Те самые желания ради получения, преобразовать их на отдачу.
Да. Повторяем, когда человек находится в Египте, он не может быть иудеем, потому что находится в рабстве у фараона, царя египетского. А когда он является рабом фараона, он не может быть работником Творца.
Потому что одно отменяет другое. Любит фараона или любит же Творца? Или может быть ради получения, или ради отдачи? Посередине невозможно. Ничего другого невозможно. Или туда, или сюда.
Это означает, потому что мне силы Израиля. Мои рабы они, и не рабы рабов. Потому что когда человек работает на себя, он не может работать на Творца, так как невозможно служить одновременно двум царям. И только после того, как человек выходит из Египта, то есть из эгоистического получения, он может стать работником Творца. И тогда он может удостоиться Торы.
Света, возвращающего к источнику, потому что тогда начинает обрабатывать эти желания, то, что взял у египтян, это сыны Израиля, которые взяли посуду, дословно сосуды у египтян, и начинает их исправлять на отдачу.
И тогда выходит, что первое новшество — это выход из Египта.
Вопросы. Замечательно, все уже готовые. Ну, маэстро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А я хотел спросить, если мы говорим о нашем времени, что можно сказать об эгоизме евреев, которые живут здесь, или в других странах? Потому что, на первый взгляд, если я смотрю на даже людей искусства, если происходит какая-то церемония вручения наград «Оскар», они говорят друг другу комплименты, или раздают призы в кинематографе. Так, если человек в данный момент не получает приз, так он сидит в телефоне, даже если его снимают на телевидении в прямом эфире. То есть Египет сегодняшнего дня.
Где Египет? Египет здесь.
Я понимаю, но почему они лучше?
Кто лучше?
Евреи.
Не евреи лучше. У них есть единая форма, нет у них выбора. Они не имеют отношения к духовной работе. Нет у них решимот, которые влекут их к какой-то работе. И то, что раскрывается им желание Творца. А Творец обязывает их к различным действиям, которые они производят. Хорошие или плохие, это все не важно. Но через них действует просто Творец, без всякого их собственного участия.
Потому что евреи пробуждают, вызывают отторжение. Смотришь на них, неприятно.
Ну, конечно же, евреи гораздо более хитрые, эгоистические, более грязные. Они несут разные несчастья, да. Ну, конечно. Ты видишь, кто у тебя вообще беспорядок устраивает в Америке? Евреи. Кто против Израиля в Америке? Евреи. Конечно же. Народа, у народов мира нет решимо от духовной работы. Они в этом не были. Поэтому их поведение только в одной линии, и то, что Творец управляет ими, и управляет ими настолько, насколько мы управляем собой, во благо или во зло. А все народы мира — это как келим, который внутри нас, которых надо исправить внутри, и, соответственно, это будет отпечаток снаружи. Получается, что их поведение только для того, чтобы подтолкнуть нас, да, может быть, потянуть нас на исправление, или по-хорошему, или по-плохому. Но поведение евреев — это вообще просто гадость. То, что ты видишь в Штатах против организаций, которые поддерживают Израиль, кто там участвует и устраивает демонстрации, евреи. Где там? В Гайд-парке. Мы же видим это. Там внутри зала сидят множество людей, которые за Израиль, а снаружи демонстрации евреев, которые против Израиля. Да, убрать, стереть Израиль. Им-то это не нужно. Так зачем? Смотри, какая эгоистическая форма. Кто бы думал на протяжении 2000 лет, что будет государство Израиль, и евреи не захотят там быть или не захотят быть там, а захотят отменить государство. Это очень странно.
Но когда-то они должны будут перенять от нас методику, мы же должны симпатию проявить.
Какую симпатию ты говоришь о нас?
Я говорю, что если суть творения в том, что рано или поздно они поймут, что мы являемся, несем в себе некую тайну, которую мы должны им передать, и то есть мы должны быть симпатичны.
Нет, мы стараемся объяснить им, если ты говоришь о нас, об Нейбарухе, то мы говорим о том, что надо быть в любви друг к другу, в соединении, что это наша обязанность.
Это только здесь, а обычные люди. Только мы спасем мир.
Да нет, нет, а евреях, которые вне наших рамок. Посмотри на наш Кнессет, парламент. Вот тебе пример, что такое евреи сегодня. Нет, нет, нет.
То есть миссия, которая возложена на эту группу, очень велика, повлияет на весь мир.
По сути, к нам вообще никто не может приблизиться. Ну, по сути своей, да, вот по внутренней сути, вот в духовной силе. Ну а то, что нас мало, так-то написано, вы будете малочисленным народом. И что тут поделаешь-то? Ты видишь, нам все пока еще не удается нашими силами повлиять на евреев, чтобы они чуть-чуть начали понимать, каково их предназначение, и начали бы объединяться. Но это действительно, когда мы смотрим на все эти вещи, мы должны вместе с этим думать о том, что мы в этом виноваты. Мы недостаточно имеем сил направить их на объединение.
А в этом периоде, который мы учим, так было всегда или сейчас еще хуже, чем раньше?
На протяжении 2000 лет? Ну, что такое? Тогда народ Израиль... Тогда Израиль это было святым что-то. Может быть, мы когда-то туда вернемся, окажемся там. Вообще вся эта тема отторжения от Израиля появилась только за последние несколько сот лет. Евреи готовы были еще даже в 18-м, в 19 веке переехать в Израиль. Их просто удерживали. Россия не давала им возможность выйти. Потом еще... Ну вот эта советская власть тоже не давала. Скажем, в Польше, там было так много евреев. Сами раввины остановили народ и не дали им переехать сюда. Вы это изучаете же в университетах? Изучаете. Я не слышу. Нет. Что нет? Не изучаете? Изучают. Ну, те, кто среди вас, ну. Это по вашей специальности не изучают. Ну, это известно за последние 100 лет. Сами евреи, простой народ, получил команду от их духовных лидеров, что запрещено оставлять страну. Поэтому никто не уехал, и все погибли.
Я говорю о Египте того времени. По отношению к тому времени Египет, и современный Египет, евреи тогда, евреи сейчас, что в этом изменилось?
Египет сегодня?
Да.
Да, ну, Египет сегодня, какое имеет отношение к тому Египту?
Нет, не государство, а эгоизм.
Наше эго все время растет, все больше и больше, и нам надо с ним справляться. Египет внутри отдельного человека – это тот самый Египет, как и был. А больше это или меньше в каждом из них, да, в его личном стиле? Но это уже в этом работа человека. И также наш Египет, хотя нам кажется, что он тяжелее, сложнее, но у нас и больше есть средств, есть у нас книги, с помощью которых мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику больший. Смотри. Весь материал Бальсулама и Рабаша, где у тебя написано черным по белому, как организовать группу, как сделать все. Нет, ты можешь сказать, да, но мое эго по сравнению с тем, что было 2000 лет назад или 3000 лет назад. Нет, это правильно, это совсем другое. Но что делать-то? В соответствии с этим есть у тебя и помощь. Поэтому работа становится более такой тонкой. Более тонкой. Но, ну что поделаешь тут? Работа.
Спасибо.
Да. Ну что, первое новшество. То есть только после выхода из Египта у нас появляется контроль над желанием получать, когда мы поднимаемся над ним и можем быть в контакте со светом, возвращающим к источнику, и тогда мы можем быть между двумя силами, между высшей силой и нижней силой, и тогда мы можем устанавливать форму нашего продвижения. И тогда стать свободным народом на собственной земле, и мы постепенно к этому продвигаемся. После выхода из Египта. Поэтому это называется первым обновлением. Это понятно? Есть у нас еще статья, да, на тему?
Вторая статья на той же странице 2088-930, новомесячье. Этот месяц, Нисан, стоит во главе всех месяцев. Месяц означает обновление, хидуш. А смысл во главе Рош в начале и в первую очередь в том, что вывел нас Творец из Египта. Ибо это выше нашей природы. А человек может продвигаться только в соответствии со своей природой. И только Творец может совершать действия, противоположные природе. А поскольку каждый человек рожден с желанием получать, чтобы у него было желание получать для себя, то не в состоянии совершать действия, соответствующие отдаче. А поскольку только этого, только это требуется от человека в этом мире, то есть намерение отдавать, и когда человек начинает свою работу, он видит, что это не в его силах. Но требуется от человека, чтобы попросил у Творца, чтобы помог ему продвигаться путями отдачи. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву каждого. Поэтому человек должен верить, что Творец вывел нас из Египта, из желания получать для себя. И в той мере, насколько он верит этому, в той мере он может просить Творца также получать этот подарок, чтобы вывел его из Египта. И только когда будет молить от всего сердца, Творец выведет его из Египта. Поэтому это глава начала всех месяцев, ибо до тех пор, пока не вышел из Египта, невозможно достичь никакого новшества в Торе.
Ну, это да, в том же виде обновления, о чем мы говорили, да, в первом обновлении. Да-да.
Выходит, что есть молитва, когда человек просит сам, есть молитва всех уст, то есть две разные молитвы. Как это объяснить? Мы учим, что есть молитва истинная, молитва всех, когда все объединяются.
Нет. Есть молитва каждого за всех, за других. Молитва за других. Если ты возьмешь, ну, молитвенник, порядок молитв. И ты посмотришь, скажем, молитва 18. Шмонайсре. О чем там написано? Написано очень просто. За праведников, за хасидов и так далее, та-та-та-та-та. И за нас. За нас. Вот. Почему? Потому что это все, это главное. Это главное. Благословен ты, Творец, наш Творец, Творец Авраам, Ицхак и Якова. Он ужасный, страшный, а потом ты герой, ты там и так дальше, и ты. Мы говорим о других. Да, за других, потом излечает больных, и потом гневные и прочее. То есть о нас в конце. Если вообще есть. Но все молитвы за других, за общество, за других, а не за себя. Человек тут не... В молитвах практически нет ни одного слова, где можно было бы отнести к самому человеку.
Это есть противоречие. От человека требуется, чтобы он попросил Творца, чтобы помог ему.
А что значит, не то, чтобы помог ему? Где ты видишь, что помогли ему? Вот и нас, освободи как можно быстрее в наше время, благословен ты Творец, освобождающий Израиль. Да, излечи нас, полное излечение всем наших болезней, всех людям. Благословен ты Творец, излечивающий народ Израиль. Все за общество. Где ты видишь, что человек молится за себя?
Текст, который мы сейчас читаем, в статье.
Статье? Где в статье? Где написано, что он молится за себя?
На втором листе. Требуется человека, чтобы просил, чтобы помог ему. Я должен просить, чтобы помог мне.
Ага, теперь я понял. Извини, что он просит?
Что помог мне, я должен просить.
Чем помочь тебе? Не подскажешь.
Что помог мне идти путями отдачи.
Ну, нормально. Правильно, это совершенно нормально. Что плохого в этом? Что ты просишь?
Это молитва, не та молитва, которую мы учим. Мы учили на конгрессе. Первый был целый конгресс о молитве, целый урок, что молитва нужна за других, не о себе.
Секундочку, а это за что?
О себе.
В чем?
Чтобы я пошел путем отдачи.
Отдачи другим.
Ну, противоречие это для меня. Я не могу...
Но это проблема, да, у тебя есть проблема. Я прошу силу давать другим. Так ведь?
Не о том, чтобы другим удалось отдавать, а чтобы я преуспел.
Да, чтобы у тебя получилось, да, давать другим. Я прошу силы, дай мне силу давать группе, дай мне силу давать другим, дай мне силу быть по-настоящему, вот, чтобы я просто там растворился в группе, чтобы я перестал вообще бы не думать о себе. Ничего. Я за себя не хочу существовать. Я только хочу включиться в них. Так я прошу за себя, да. Но что я прошу? Служить всем и нести благо и добро всем.
Ну, это можно понять по-разному.
Как по-разному?
Я могу быть богатым и давать другим. Я могу стать дольше жить, чтобы отдавать другим.
Секундочку, почему это абсурдно? Если мне нужны силы, чтобы давать другим, так я прошу сил давать другим. Или деньги, или неважно что. Но каково намерение? Ты себя не путай. Ты пока еще... Что? Каково именно твое намерение? Намерение в сердце. А Творца ты не можешь обмануть. А себя можешь пока что. Если мне нужны силы, чтобы давать другим, так я не существую уже изначально. Я уже вышел из Египта. Я уже поднимаю себя над своим эго. И тогда я прошу, дай мне работать с моим эго таким образом, чтобы я мог давать через эту силу другим. Так это что называется, что мне нельзя просить? Но каким еще образом я буду соединяться? Нет ведь у меня кроме желания получать ничего другого. Только правильную форму желания получать я прошу, чтобы у меня было. Но это желание получать. Только через его исправление я могу быть связанным с другими. Тебе надо еще подумать. Эти слова, если тебя путают, надо еще как следует поразмышлять.
То, что он сейчас сказал, действительно может ввести в заблуждение.
Ребята, я не понимаю. Вы понимаете, что такое намерение? Намерение. Намерение — это внутреннее направление в сердце. Ты можешь сказать, ну откуда я знаю, что у меня есть там в моем сердце? Тебе говорят, то, что ты понимаешь, и то, что ты чувствуешь, это направлено или на благо других от тебя наружу, или же нет. Вот это ты должен проверить. В этом ты уподобляешь себя, в этом векторе, в этом направлении ты уподобляешься Творцу. И это все. Так не надо тут совершать. Кого ты обманываешь-то? Себя?
Есть несоответствие между тем, что я могу попросить силы для отдачи, и тем, что я выдвигаю условия. То есть, если у меня не будет тех или иных вещей, я не смогу отдавать.
Какие еще условия?
Если мне не будет достаточно денег, я не смогу отдавать. Не будет достаточно сил, я не смогу отдавать. Как я могу разделить между тем, что я прошу силы, и тем, что я выставляю условия, чтобы я отдавал или не отдавал?
Нет, ты тут начинаешь торговаться с Творцом, ты хочешь заключить договор. Если ты выполнишь условия, которые мне нужны, тогда я тебе тоже что-то сделаю.
Об этом я и спрашиваю. Как я могу узнать, что я прошу силы, или я выдвигаю условия?
Но это работа в сердце. Это работа в сердце. Все зависит от того, насколько ты находишься с группой, насколько она влияет на тебя, несет тебе чистоту в твоем намерении. Это имеется в виду. Работа в группе. Может быть, что ты недостаточно соединен, не получаешь через них вот это свечение, которое дает тебе различия, выяснение зла, исправление зла. Но эти условия, которые ты сейчас обозначил, я хочу, чтобы ты сделал мне так, вот так, тогда у меня будет возможность отдавать. Это вообще неправильный подход, потому что ты выдвигаешь условия. Почему? Потому что ты думаешь, что Творец должен сделать вот так вот или иначе, чтобы организовать тебе рабочее место правильным образом. А почему?
Это могут быть силы.
Нет. Ты не понимаешь, что высшая сила обустраивает мир в соответствии с тем, как ему нужно. А я должен просить только одного. Если я прошу силу отдачи, силу исправления, все остальные вещи... Все налаживается. Мне не надо думать о них, мне вообще о них думать не надо. Только вот об этом я должен просить. То, что есть у тебя недостаток здоровья или там дохода, проблемы на работе, в семье разные, да и еще какие-то вещи. Силу отдачи. Если ты просишь, в соответствии с этим весь мир выстраивается. Весь твой мир выстраивается.
Да. Так. Вопрос такой: почему Египет, как страна, не имеет никакого отношения к олицетворению эгоизма сегодня? То есть мы чаще к эгоизму относим, там, например, к олицетворению эгоизма, к примеру, Америку, то есть, ну, не Египет, а как страну. А Израиль как страна имеет отношение как бы к олицетворению силы альтруизма, то есть в нашем мире. То есть мы говорим, что именно Израиль, вот, как страна, по-прежнему, то есть остается вот этой вот... как бы местом, где должно быть проявиться.
В соответствии с тем, что было, Израиль вышли из Египта. Они вышли из Египта, и все на этом. И Египет остался таким, как остался. Ну и хватит. Построили мы там то, что построили, все эти пирамиды, все эти вещи, и ушли. Все. И вышли с миром. Сам фараон сказал: идите, закрыл за нами дверь, и все. А то, что написано в Торе, что Египет разрушился после как выхода, там были эти 10 казней, это прошло по нашему духу, желание получать в духовном образом. Материальным ничего такого не было, как в Вавилоне. Что, все сбежали из Вавилона? Нет, там тоже оставались люди. То, что оттуда распространился на весь мир, и тоже не всюду. А что, до этого люди не жили в разных других местах по миру? Тут надо понимать и объяснять, и мы должны выяснить эти вещи. Насколько духовный корень затрагивает материальную его вещь в нашем мире и формирует его, основывает. В соответствии с той историей, что мы читаем в Торе, и также эта история происходит в этом мире, как это правильно видеть. Нам еще надо предстоит понять. Люди этого не понимают. Придем еще к этому. Может быть, в течение вот этого учебы о Песахе мы эти вещи раскроем. Но в первую очередь мы раскрываем не историю, не географию, нам это не важно. А то, чтобы мы поняли, как следует наше исправление внутри нас и по отношению ко всему миру. Пожалуйста, Москва.
Вопрос из Москвы. А какие желания, какие килим сейчас мы должны вынести, вытащить из нынешнего Египта, и как это сделать?
Но то, что можем, на что способны. В первую очередь, нам нужно объединение. То, что у нас есть сегодня, это проделать объединение в десятке. Постичь, пусть будет объединение, как бы правильно сформированное, сильное, стабильное, устойчивое. После этого мы посмотрим, что с нами происходит. Поднимутся разные проблемы в одном, в другом, в третьем. Потом каждый будет вам выделяться друг от друга на фоне друг друга. И когда мы будем работать над этим, через какое-то время мы все равно будем держать объединение на фоне всех помех. мы придем к тому, что в нас образуется объединение уже таким образом, как сэндвич, где там внутри есть разные помехи и проблемы, а мы все равно держим объединение. Тогда в этом авиюте мы начнем раскрывать высшую силу, которая держит нас, которая раскрывается на этом авиюте, когда мы между собой, в связи вот этой десятки, мы это все держим. Это раскроем. Это, в принципе, наша цель. То есть держать объединение, постичь объединение и сохранять его на фоне всех помех, пока не раскроется Творец внутри объединения. Вот. А его раскрытие тогда приведет нас на следующую ступень. И уже там получение Торы, и движение по пустыне, духовные ступени. И тогда уже у нас будет гораздо больше. Не то чтобы легче, хотя это и легче, но первая ступень, она самая сложная. Но это уже другая работа. На самом деле. Выяснения, которые захватывают человека, когда он начинает чувствовать жизнь, начинает чувствовать вечность в этом. Это не просто так. Сегодня на завтра это все заканчивается, неизвестно, что будет. А он становится партнером вот этой бесконечной природы.
Я не понял из текстов прочитанных. Он говорит, что можно изучать Тору только после того, как мы выходим из Египта, то есть когда мы выходим с желания получать.
А что значит изучать Тору?
Это то, что я пытаюсь понять. Подтягивает свет, я понимаю, из ваших слов.
Привлекать свет, возвращающий к источнику, и видеть результат света внутри келим. А это результат Торы. И изучать эти изменения, то, что мы вызываем, это что происходит с нами, изучать это и изучать на этом изменения, которые в нас. Это называется изучением Торы. Что значит изучение Торы? Изучение действий Творца на нас, когда Он работает с нами и старается сделать все в соответствии с нашим приглашением. Мы раскрываем Хиссарон, Творец его исправляет, и мы тогда раскрываем в исправленном Хиссароне меру связи с Ним.
Так, вопрос. Кто в этом нуждается больше? Именно те, кто находится в Египте, или те, кто способен...
Они не способны понять, в чем работа. Сначала надо выйти из Египта. Поэтому они хотят выйти. Они раскрывают Хиссарон, но реализацию Хиссарона невозможно осуществить в Египте, когда ты находишься ради получения. Ты ничего сделать не можешь. Ты должен подняться над желанием получать. Это как типа первого сокращения. Ты поднимаешься над ним, ты не хочешь его использовать. Тогда ты просишь, дай мне возможность использовать хотя бы, ну, в чем-то, хотя бы соединиться с чем-то. Это называется, что все стоят вокруг горы Синай. Они не хотят использовать эту ненависть, это эго, этой горой, этими выяснениями. Но хотя бы вокруг того, чтобы мы были соединены хоть в чем-то. И тогда из Египта выходит какое-то стадо. Ничего там нет. Нет у них еще объединения. Фараон не дает им объединиться между собой. Их взаимное эго отталкивает их. Это и называется власть фараона. Когда бегут от власти фараона, начинают думать, ага, можно хоть в чем-то сблизиться, о чем-то попросить хотя бы вместе. А до этого только кричали, но не в объединении. Поэтому выход — это первое обновление.
Я спрашиваю нас о наших желаниях. Мы хотим притянуть свет для того, чтобы выйти из любви к себе и желание получать так же?
Да.
Именно когда человек находится там, нуждается в свете. А здесь написано, не можешь, только когда выйдешь, получишь. Тогда я уже буду меньше в этом нуждаться, чем сегодня.
Нет. Ты не можешь сравнить себя сегодня с выходом из Египта. Ты не можешь, ты еще не вышел. Но говорится о состоянии, что если я нахожусь в Египте и хочу выйти, на самом деле хочу выйти, это уже состояние замечательное. Тогда мне нужны силы. Но зачем выйти? В объединение, а я не могу. И застонали сыны Израиля от работы. Дают им работу, а они не могут делать. Это все идет как... Ну, как вода в песок уходит. Ничего не получается, потому что эго в любом случае каждый раз раскрывается между ними и не дает им соединиться.
В 155-м пункте в предисловии к Тесбольс там говорит, что хотя они понимают, притягивают свет.
Да.
Так я не понимаю, почему он говорит здесь, что только после того, как ты выйдешь из Египта, ты можешь вообще изучать Тору и притягивать свет.
Изучать Тору — это что-то другое. Это когда ты уже возбуждаешь свет, возвращающий к источнику, таким образом, что приходит исправлять тебе связь между вами. По приглашению, по просьбе ты видишь связь между вами, которая сейчас исправляется, и в этой связи раскрывается Творец. В виде хасадим, но уже раскрывается.
Так, когда притягиваем свет? До того, как выходим из Египта, или после того, как выходим из Египта?
И во время Египта свет воздействует на них, но не таким образом, как раскрыт уже, когда раскрываются результаты его. Они все равно еще находятся, продвигаясь к выходу, но еще нету этого, все еще во тьме. Но это египетская тьма, тут ничего не поделаешь. Ну, будь чуть-чуть погибче. Подумайте об этом, какие тут состояния есть в группе, которая так продвигается. Ну и где? Москва. Да, дневное задание.
Да, дневное задание следующее. Десятка молится о раскрытии силы Авраама в десятке и во всем мире. Еще раз. Десятка молится о раскрытии силы Авраама в десятке и во всем мире.
Маскимим, вы согласны? Нормально? Лыхаем в Москве, ну и большое спасибо. Мы сегодня уже находимся практически все на утреннем уроке. Скажем еще спасибо группе Киева, которая действительно сделала такой конгресс, просто пример. Спасибо, Киев. Огромное спасибо, и мы готовы снова к вам приехать. Только пригласите. Будьте здоровы, мы с вами. Спасибо, спасибо. Молодцы вы, великие. И на этом...
Объявление. Учимся вместе. Товарищи из всех израильских групп, зрители 66-го канала, приглашаем вас сегодня вечером 9 часов вечера к просмотру программы «Учимся вместе» в прямом эфире на странице Facebook «Каббала.ам». В программе будем изучать статьи науки Каббала, поговорим об актуальных событиях в свете Каббалы и ответим на все вопросы в прямом эфире. На этом мы завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Первый мини-конгресс для молодежи. Дорогие друзья, в ближайшую пятницу, 31 марта, с 9:30 утра до 12 часов дня пройдет мини-конгресс для молодежи от возраста до 18 до 35 лет в программе «Лекция» с Равом Лайтманом. Мероприятие по объединению, представление. Затем приглашаем вас оставаться на урок Зора и на трапезу. Ждем всех. А сейчас мы споем вместе песню.
בעולם לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה, בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד ישר נפתח